Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. В эти выходные Владимир Путин и Александр Лукашенко созвонились. Российский президент поздравил своего старого белорусского знакомого с днем рождения. Еще они договорились, что Лукашенко в ближайшие недели прибудет в Москву. Но не за подарками, а скорее наоборот, с дарами. Есть подозрение, что в Москве речь пойдет о более тесном союзе России и Белоруссии. Что это будет такой обмен? Уменьшение белорусского суверенитета в рамках союзного государства в обмен на нынешнюю поддержку Путиным режима Лукашенко. Сегодня поговорим с политологом Андреем Колесниковым о неосоветском союзе, который строит на развалинах СССР Владимир Путин, и о месте, которое в этом союзе отводится Белоруссии и прочим бывшим советским республикам. С нами Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика» и политические институты Московского центра Карнеги. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
Добрый день.
Давайте поговорим про приглашение Александра Лукашенко в Москву. Это что? Что он может предложить Путину, кроме интеграции? Потому что все его слова про общий фронт за стабильность союзного государства, которую расшатывают из-за рубежа чешские спецслужбы, а заодно грозят ядерным ударом силы НАТО, это ведь такой публичный дискурс, а между собой они о другом будут говорить.
Ну, как известно, между собой они ни о чем договориться не могут. Но в данном случае у Лукашенко нет выхода. Он полностью порвал отношения с Западом, он утратил возможность маневрирования, и теперь он полностью в руках Путина. Деваться ему от мягкой ползучей аннексии территории Белоруссии в пользу России не удастся. Тем самым, сохранив свою диктаторскую власть, он ее утрачивает, по сути, в пользу Путина. Трудно сказать, о чем они, в принципе, могут договориться сейчас. Лукашенко это скорее важно с точки зрения публичной политики, с точки зрения того, что он в очередной раз продемонстрировал бы своей группе поддержки в Беларуси, что Путин с ним, а заодно продемонстрировал бы и протестующим, что Путин по-прежнему рассматривает возможность любой помощи Лукашенко, в том числе военной, полицейской, информационной. Мне кажется, что на этом этапе, пока еще не закончены протесты, пока ситуация еще достаточно хрупкая, это главное. Пиаровский аспект встречи Лукашенко и Путина.
Про ползучую аннексию, как вы выразились, крайне любопытно, если будет близкий союз, еще более близкий, чем сейчас, как это может выглядеть?
Этот союз может выглядеть формально, да, как некое еще более близкое образование, опять же, с формальным сохранением за Лукашенко поста президента, если договорятся, конечно. Или это может быть уже как бы полное поглощение, и тогда Лукашенко занимает какой-нибудь другой пост. Вряд ли он, конечно, согласится на пост наместника. Это для него мелковато. Ну, мало ли, есть какие-то наднациональные органы, он может поменять место работы. Но это все межправительственные как бы договоренности, межпрезидентские, междиктаторские. Есть такая мелочь, как белорусский народ. Есть такая мелочь, как белорусское гражданское общество, которое никогда не примет уже после того, что было, никакого оккупационного наместника из Москвы, не согласованного с этим гражданским обществом. То есть согласовывать нового наместника или нового президента для Беларуси, который шел бы с поддержкой Москвы, уже придется с гражданским обществом. Идти на это Путин не будет никогда. Он никогда не разговаривает с гражданским обществом. Это мы знаем по своему опыту 2011-2012 года. Значит, проблемы у двух автократов будут сохраняться в этом диалоге с гражданским обществом. Сейчас много разговоров о том, что революция захлебнется, остановится. Революция не остановится. Революция может немножечко затихнуть. Это первый ее эпизод, если, конечно, гражданское общество проиграет. Возможно, второй, третий эпизод. Все, уже другая Беларусь. Это нужно учитывать двум автократам. Если они этого не учитывают, они в долгосрочном периоде проиграют. В краткосрочном могут выиграть, задавив этот самый протест. Но о будущем они не думают. Совершенно напрасно. Нужно думать о неких стратегических уступках гражданского общества Беларуси, если они собираются править долго.
Если говорить не про настоящее, не про реальность, потому что и в случае с Александром Лукашенко он, наверное, тоже не горит желанием отдавать независимость. И все время, пока он говорил о присоединении присоединении к России, а в воссоединении, начиная с 90-х, он держал в голове, что это объединение возможно на условиях, при которых он имеет шанс возглавить это объединенное государство. И про белорусский народ, безусловно, важное замечание. Для них ценность независимости крайне высока. Если попытаться залезть в голову Владимира Путина, он разные вещи говорил про Белоруссию от «ну чего ж вы говорите про интеграцию, давайте уже объединяться», до присоединения Белоруссии к России – это домыслы. Он себе как это представляет? Все-таки аншлюз или что-то вроде нового Советского Союза?
Ну, что-то вроде присоединения Крыма, что-то вроде аншлюса, что-то вроде расширения имперской территории. Любое определение для этого годится. Путин и его элиты никогда не рассматривали, допустим, Украину как самостоятельное государство. Они всегда считали Украину частью, например, восточную часть Украины и Крым частью России. Это пренебрежительное отношение имперского центра к провинции. Тем более, еще более снисходительное отношение у московских кремлевских властей к Беларуси, которые, я думаю, внутренне, не на словах, они отказывают в самостоятельности, полагая, что белорусы и белорусский язык не имеют самостоятельного значения. Язык, диалект, сама страна Беларусь, по недоразумению, независимое государство, пора вернуться в лоно империи. Я уверен, что логика именно такая. Собственно, все усилия Путина последнего времени по продавливанию Лукашенко и все их конфликты были связаны именно с тем, что Беларусь должна была, конечно, потерять свой независимый статус и войти на каких-то условиях в расширенную империю. Надо понимать, что это мышление 19 века, отчасти середины 20 века. Ну, это, конечно, не современное мышление абсолютно. Но что делать? Россияне выбрали себе такого президента, который мыслит имперскими категориями устаревшего.
Он пренебрежительно, как вы сказали, отзывался об украинской государственности в беседе неофициальной с одним из мировых лидеров, это стало известно. Говорил про то, что это искусственное образование. И вполне открыто говорил, что украинцы, белорусы и русские – это один народ. Чего ж мы тут? Можно ли сказать, что у него есть такая миссия, что он считает своей исторической ролью собрать земли опять, и как минимум три страны, которые раньше были славянскими республиками СССР, что они должны оказаться в едином государстве? Федерации, конфедерации с высокой степенью интеграции или чем-то подобным?
Его миссия, мне кажется, для него самого выглядит шире. В принципе, восстановить в каком-то виде территорию Советского Союза под протекторатом Российской Федерации, но это невозможно. Поэтому, конечно, для него имело бы смысл сосредоточиться на славянских республиках. Но дело в том, что Украину он уже потерял. Сейчас он в стадии потери Беларуси. Гражданское общество Беларуси, повторюсь, имеет значение. Соответственно, я не знаю, каким образом он вообще теперь будет строить эту империю. Это может быть только насильственная империя, оккупационная империя, как угодно. С Беларусью уже проблемы у него. Поэтому империя невосстановима вот в таком виде, в каком бы он хотел ее восстановить. Так что не думаю, что достигнет своей цели.
Всякие интеграционные проекты типа Евразийского экономического союза, организации договора коллективной безопасности и прочего. Можно даже СНГ вспомнить, который, когда создавался, подразумевалось, что будет общая валюта, общая армия, общая граница. Просто никому это казалось ненужным. Вы это все всерьез не воспринимаете?
Абсолютно. Это все во многом формальные структуры. Даже с экономической точки зрения они работают не слишком эффективно. Конечно, у них есть некоторые связующие звенья и неформального свойства. Возьмем ту же самую Армению, где тоже произошла и успешно завершилась революция. Но в силу географического положения и зависимости экономики от крупного российского бизнеса Армения пока не может вести себя свободно с точки зрения своего места внутри вот этих всех организаций. С Белоруссией, наверное, тоже непростая может быть ситуация, даже если Лукашенко начнет уходить или уйдет. Но Беларусь граничит с Европейским Союзом, и это абсолютно естественное географическое и ментальное движение на Запад, которое начнется на следующий же день после упразднения диктатуры, если эта диктатура будет упразднена рано или поздно.
Владимир Путин себя как-то назвал националистом, эффективным националистом, правильно, мол, я не пещерный какой-то, а вот за некий российский мультикультурный национализм, и, по сути, это то, о чем вы говорили. На самом деле, у него странная терминологическая путаница в голове, он имел в виду что-то вроде наднациональной общности, такой вот имперской или как советский народ, он мыслит в категориях наднациональных, и нужно, наверное, подчеркнуть, что для него внешняя политика, в том числе на постсоветском пространстве, это не про интересы русского народа и других народов России, а несколько такая абстрактная имперская экспансия в другие сферы влияния. Где у него может быть успешная эта экспансия? Где это может все еще сработать, ну или неизбежно по объективным причинам сработать? На том же востоке Украины.
физически с реализацией этой имперской идеи. Он действительно как бы не противоречили друг другу. Эти два термина национализм и империализм. Он имперский националист или националистический империалист. У него свое представление об истории не всегда, мне кажется, адекватное и как-то очень экзотически выглядящее. Но уж что какие книжки прочитал, с какими советниками работают, такое представление об истории. Но можно грезить о воображаемой империи, а можно заниматься практической политикой. Когда он занимается практической политикой, Россия все в большей и большей степени становится изолированным государством. Стоит Путину начать какие-нибудь прокси-войны, стоит ему начать претендовать на какие-то территории, возникают проблемы со всем остальным миром, и Россия остается дружна исключительно либо с диктаторами фриковатого типа, венесуэльскими, сирийскими, либо вообще как бы ни с кем, либо просто имитирует вот эту самую империю, полагая искренне или делая вид, что может контролировать Центральную Азию, например, республики бывшего Советского Союза, что, естественно, не так. Возможны какие-то военные интервенции, да, то есть с той же самой Белоруссией, сколько опасений по этому поводу, хотя это страшно затратно со всех точек зрения, от финансовой до морально-политической. Мне кажется, что Крыма уже достаточно, там Северный Казахстан, Южная Осетия, Абхазия, Донбасс, все это заморожено много-много лет. Ну, Северный Казахстан, это просто я привел пример некоторых возможных притязаний, да, все остальное это замороженные конфликты, которые уж лучше пусть не размораживаются, потому что иначе опять начнется война. Если такое положение путинскую Россию устраивает, то все это может длиться годами, если не десятилетиями. Но империя так и останется воображаемой. Чтобы все эти территории прихватить лишний раз, нужно совершать очень решительные шаги. А такого значения, как Крым, они не имеют. Хотя Белоруссия по ментально каким-то историческим причинам, ну, в какой-то степени сопоставима с Крымом. И какую-то часть своей аудитории Путин бы удовлетворил, если бы он присоединил эту аудиторию. Есть еще люди, которые считают, что развитие России – это прирастание территориями. Ну, что делать? У нас разные социальные группы с разными социальными представлениями.
Политику интеграции можно считать неудавшейся и вот эту миссию в какой-то степени откатить назад крупнейшую геополитическую катастрофу 20 века, как выразился сам Путин по поводу развала Советского Союза. Можно зафиксировать, что это не получилось, что в 2000 году отношение и влияние на Украину, Белоруссию и другие страны бывшего Советского Союза было выше, чем сейчас, выше, чем до Крыма.
Я думаю, что это не получилось и по объективным причинам, но и, собственно, само целеполагание кажется странным. Лучше дружить и торговать спокойно, да, может быть, в каких-то действительно специальных режимах, которые существуют, и, может быть, где-то действуют, а где-то и не действуют, чем пугать окружающий мир возможной своей экспансией. Это лишено рационального смысла, на самом деле. Бояться не значит любят. Бояться не значит готовы согласиться с тем, что если Путин придет с мечом, то придется какие-то там территории отдавать или допускать какие-то дополнительные преференции для него. Это все проигрышная стратегия. Империалистическая стратегия не имеет перспектив в 21 веке. И не только мы, но и очень многие по всему миру критикуют Евросоюз. Но если посмотреть, как работает эта система, она крайне эффективна на самом деле. Она не разваливается, она сохраняется. У нее есть мощнейшее силовое поле. Это и материальный якорь, и морально-ценностный якорь для многих стран и народов. И вообще говоря, России, будущей России, наверное, имело бы смысл каким-то образом двигаться в эту сторону и присоединяться уже, наконец, к семье цивилизованных народов, радостно и дружелюбно.
Давайте вот про этот европейский выбор поговорим. Мы с вами, очевидно, оба проклятые либералы. С точки зрения Владимира Путина, возможно, мы слишком наивны, но я думаю, не ошибусь, если скажу, что нам с вами примерно одинаково представляется идеальное будущее постсоветского пространства, ну, в частности, славянских стран, где мы встречаемся все в общем европейском доме. Мы ездим без границ друг к другу, мы живем на особицу, и нас в том числе не волнуют чужие сложности, там, украинские или белорусские, но мы можем приезжать в гости, обмениваться культурно, торговать, без границ все это делать. И, кстати, до Крыма поехать на Украину можно было по внутрироссийскому паспорту, а сейчас и с заграничным не факт, что пустят молодого человека, во всяком случае. Ну, в общем, понятный такой идеал. А насколько он реалистичен? Потому что, представляя себя на месте Владимира Путина, я бы сказал, да, западный партнер нас уже не один раз обманули, и, конечно, никакой Евросоюз нам не светит. А культурная близость с Украиной, Белоруссией, Казахстаном, ну, может быть, Киргизией, она несомненна. И нужно делать что-то свое. Нужно объединяться на своих условиях, и так мы себя не потеряем и вообще обретем это единство вместо какого-то эфемерного европейского от Лиссабона до Владивостока. Чтобы вы могли ответить на критику этой светлой идеи.
Ну, строится что-то свое уже очень давно и крайне неэффективно. С строят не столько на мягкой силе, сколько на таком прищуре, немножечко скептическом, немножечко снисходительном. Мол, мы-то с вами понимаем, кто здесь главный на этой территории. При этом по-прежнему те государства, которые хотели бы жить свободнее, свободнее торговать и передвигаться, с точки зрения передвижения товаров, услуг и людей, они смотрят все равно на Запад и мечтают о Европейском Союзе. А это эти сцены, немножко забытые из-за пандемии, когда вы стоите в очередях в аэропортах мира, и европейцы проскакивают с невероятной скоростью, а вы стоите и ждете, когда наступит ваша очередь показать паспорт, они во многом показывают разницу между людьми, можно сказать, разного сорта в каком-то смысле. И ощущать себя ограниченным в передвижении, в некотором смысле, опять же, несколько унизительно. Собственная гордость здесь как-то не работает. Помните, был такой стишок у Дмитрия Александровича Пригова: «Шостакович наш Максим убежал в страну Германию. Ну, скажите, что за мания убегать не к нам, а к ним? Кто к нам убегает, кроме бывших диктаторов или их заместителей?» Даже с точки зрения иностранной рабочей силы, дешевой, в силу падения рубля, мы становимся менее привлекательными, чем другие страны, где валюта будет постабильной. В этом смысле мы тоже уступаем в привлекательности. Это все какие-то умозрительные конструкции. Привлекательность русского языка, привлекательность страны. Страна не должна пугать весь мир, не должна играть мускулами. Для кого-то это очень привлекательно. Есть многие люди, многие представители разных стран, которым нравится Путин страшно, которые довольны тем, что Путин, как бы, так сказать, вштыривает западным лидерам. Это классический разговор со многими таксистами, допустим, в Вашингтоне где-нибудь, в Париже. Да ваш-то Путин, он какой. А что ж ты, родной, не едешь к нам жить в таком случае, если тебе так нравится Путин? Почему ты живешь в Вашингтоне, живешь там, работаешь и, в принципе, неплохо себя чувствуешь? Вот в чем вопрос. Стать привлекательнее можно только за счет мягких достижений и мягкой силы. Та сила, которая сейчас используется в рамках того режима, который у нас окреп и стал зрелым, думаю, что степень привлекательности таких механизмов не очень высока.
Подводя итог, с Советским Союзом ничего не получается. Резерв силовиков, созданный в России, ну, по заявлению Путина, неизвестно, чего там создано, но тем не менее. И некая, скорее, даже эфемерная угроза силового вмешательства России в белорусские дела, даже если она состоится, не будет эффективной и на протяжении там, десятилетий, означает, скорее, отворачивание Беларуси от России и мягкая сила и европейский дом по возможности. Все верно?
Да. Абсолютно. Вы подвели очень четкий баланс и итог.
Мы говорили с Андреем Колесниковым, руководителем программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги. Спасибо, Андрей Владимирович.
Спасибо вам.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски. Предыдущий был о высшей школе экономики, устроенном государством кризисе вузов и о созданном бывшими преподавателями вышки свободном университете. Слушайте «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» на нашем сайте или в мобильном приложении, а также на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку и YouTube. Ваши пожелания и предложения ждем на почту, адрес podcast@medusa.io и Telegram. Там наш позывной Medusa loves you. Всего доброго!